75. Сами участники черных лож отлично признают друг друга. Действительно существуют признаки очевидные. Так, если заметите бесчеловечную жестокость, будьте уверены, что это есть признак темных. Каждое учение света есть прежде всего развитие человечности. Запомните это прочно, ибо никогда мир так не нуждался в этом качестве. Человечность есть врата ко всем прочим мирам. Человечность есть основа чувства знания. Человечность есть крылья прекрасные. Субстанция человечности есть вещество чаши. Потому прежде всего на земле облечемся в человечность и познаем ее как броню от сил темных. Явление огненное посетит сердце человечностью. Так мы еще раз поймем, насколько самое далекое близко нам. Мы тоже признаем друг друга по человечности. Так будем трудиться для самого нужного в этот час опасности. 76. Лотос внутренний можно наблюдать как раскрытый, так и закрытый. При необходимости защитной пурпуровой ауры можно видеть, как лепестки лотоса сжимаются и покрываются отложениями кровяных сосудов. Опытный йог понимает при таком явлении, что опасность велика и близка. Как в природе задолго до тучи лепестки цветов усиленно оборачиваются к солнцу или поспешно складываются перед вечерней зарей, так и огненный лотос узнает приближение космических бурь. Но при развитии йоги можно наблюдать такое напряжение и внешнего лотоса. Так называемое круговое вращение кундалини, прикасающееся к главным центрам и как бы образуя внешний лотос защиты. Этому особому напряжению обычно предшествует появление стрел, о которых уже сказано. Внешний лотос также называется бронёю. У нас понимают образование его не только как знак опасности, но и достижение степени йоги. 77. Замеченное отсутствие, конечно, имеет не физическое, но и йогическое значение. Оно вызвано спешной необходимостью побыть в дальних странах. Нужно привыкать к такому вызову, когда так напряжено все кругом. Но только слепой может думать, что завтра походит на вчера. 78. Заметить можно, что некоторые цветы перед вечером не только закрываются, но и опускаются к земле. Совершенно то же и с лотосом внутренним. 79. Могут спросить, в каком отношении находится наше учение к нашему же, данному через Блаватскую. Скажите, каждое столетие дается после явления подробного изложения кульминации заключительной, которая фактически движет миром по линии человечности. Так учение наше заключает в себе тайную доктрину Блаватской. То же было, когда христианство кульминировало мировую мудрость классического мира, и заповеди Моисея кульминировали Древний Египет и Вавилон. Только нужно понимать значение узловых учений. Нужно пожелать, чтобы люди не только читали наши книги, но и приняли их немедленно, ибо кратко говорю о том, что необходимо запомнить. Когда говорю о нужности исполнения моих указаний, то прошу исполнять их в полной точности. Мне виднее, и вы должны научиться идти за указом, который имеет в виду ваше счастье. Человек попал под пояс потому, что лишь наступил на рельсы, но он был предупрежден и не должен был ступать. 80. Народ утверждает, что перед войною или бедствием Бывают лесные и всякие пожары. Безразлично, всегда ли они бывают, но знаменательно, что народное поверье судит об огненном напряжении перед мировыми потрясениями. Народная мудрость отводит огню замечательное место. Бог посещает народ в огне. Та же огненная стихия избиралась как высший суд. Уничтожение зла производится огнем. Явление несчастья сопровождается сожжением. Так во всем течении народной мысли можно видеть пути огненные. У народа зажигаются лампады, и народ несет светильники, уявленные на служение. Торжественно огненная стихия в народном понимании. Так будем почерпать не от суеверия, но от народного сердца. 81. Искреннее самоусовершенствование не есть самость, но имеет мировое значение. Мысль об улучшении не будет касаться лишь самого себя. Такая мысль несет в себе пламень, нужный для многих зажиганий сердец. Как огонь, внесенный в помещение, наполненное горючим веществом, воспламеняет непременно, так огненная мысль вонзается в пространство и неминуемо привлекает к себе ищущие сердца. 82. Велика ответственность сердца зажженного. Оно по иерархии передает ритмы и колебания, потому следует всем окружающим не отягощать нагнетенное сердце. Нужно понять это как основу бытия. 83. Итак, темные силы довели планету до такого состояния, когда никакое решение земное не может вернуть условное благосостояние. Никто не может считать, что земные меры вчерашнего дня пригодны на завтра. Так нужно человечеству снова понять смысл своего кратковременного пребывания в земном состоянии. Только основным определением своего существования в плотном виде и пониманием тонкого и огненного мира можно укрепить бытие свое. Не нужно думать, что призрак торговли может хотя бы временно дать прочное пребывание. Жизнь превратилась в торговлю, но кто же из учителей жизни был торгашом? Знаете великие символы об изгнании торгашей из храма, но разве сама земля не храм? Разве Маха-Меру не есть подножие вершины духа? Так можно указать жителям земли на сужденные вершины. 84. Не забудем, что каждое мгновение должно принадлежать новому миру. Заметьте, что при перечислении миров мы как бы опускаем мир мысленный. Не случайно это. Мир мысленный составляет живую связь между тонким и огненным. Он входит как ближайший двигатель мира огненного. Мысль не существует без огня, и огонь обращается в творящую мысль. Явление мысли уже понятно. Также осознаем и великий огонь, Аум. 85. Можно различать работу огня в самых различных проявлениях. Сейчас часто берут кристальный шар горного хрусталя и сосредоточиваются на нем, чтобы вызвать тонкие отпечатки. Но это уже позднейшая форма. На Древнем Востоке избирали глыбу горного хрусталя и полагали ее над закрытым огнем. Тогда строение огненного творчества оживлялось и привлекало проявление пространственного огня. Так можно замечать, насколько вырождалось огненное наблюдение древности. 86. Также можно заметить, насколько около одних людей изнашиваются вещи, тогда как другие точно чем-то охраняют их. Иногда ошибочно говорят, на нем все горит. На самом деле как раз наоборот. Обращайте внимание на охранителей. Они окажутся близкими огню. Именно огненное начало сохраняет продолжительность существования вещей. Уже говорила о воздействии психической энергии работников на качество производства. И здесь будем искать участие огня. Психическая энергия будет огненно являть при вхождении огней пространства. 87. Можно учение огненное положить в основу каждого дня, пока мы будем блуждать между призрачными увлечениями. Мы не утвердимся на основании жизни и тем не приблизимся к восхождению. Имею в виду тех блуждающих, которые не только теряют путь свой, но и затрудняют движение близких. Шатун не только расточает свои сокровища, но и обкрадывает других. Можно ужасаться, видя, как явление сомнения противоречит всем огненным основам. При этом замечайте, что шатун обычно не в себе сомневается, но именно в других, и тем самым вносит разложение. 88. Не нужно думать, что только кармические условия создают шатание. Причину часто нужно искать в одержании. Сам шатун думает, что он должен войти осторожно. Но если бы эта забота касалась его самого... Прошлое многих шатунов может быть поучительно для школ. 89. В школах не следует читать лишь о героях. Несколько безымянных примеров судьбы шатунов будут уместны. Яркое пламя подвига еще больше засияет от судьбы тушителей. 90. Отвергнутые возможности могут быть обсуждены не только морально, но и химически. Действительно, как же назвать разрушение уже сформировавшейся реакции, когда ценная огненная энергия собрана великими и долгими трудами, чтобы быть невежественно разметной? Но эти огненные частицы, вызванные для определенного соответствия, надолго остаются дисгармоничными и снова потребует уже удвоенных трудов, чтобы приложить их к созиданию. Повторяю, что недопустимо нарушить чей-то духовный праздник. Преступно вторгаться в уже слагаемое целое сознание. Явление кармы разве не происходит от этих неразумных вторжений? Особенно недопустимо явление насилия в огненных областях. 91. Мысленно соберем все приближения огненные, рассмотрим признаки вдохновения или прозрения. Мы найдем тождественные признаки, которые укажут на общую основу, притом вне лежащую. Так и должно быть. Огонь сердца соприкасается с огнем пространства. Только этими способами получается зарождение, вернее, оплодотворение мысли творчества. При этом нужно проявить высшее уважение к сложности аппарата, соприкасающегося с огнем. Тончайшие золотые сплетения нервов почти неуловимы глазом. Нужно заглянуть в них третьим глазом, чтобы навсегда запомнить и проникнуться уважением. 92. Виденное золотое сплетение составляет основание чаши. Можно судить об утонченности внутреннего аппарата. Так утонченность может направлять мысли к бережности между человеческими существами. Не нужно оскорблять друг друга. Во имя огня не нужно оскорблять. Не все исправления производятся молотом. Требуются и очень малые приборы, и осторожные касания. Опять старая истина, да пока не примененная. 93. О свечении пламенного сердца многие вообще не поймут. Но те, кто видели эти огни озарения, знают, насколько это свечение жизненно. Сам огненосец замечает эти мгновения света. Но многие условия позволяют или мешают присутствующему смотреть нерукотворный огонь. Конечно, свойства присутствующих, несомненно, влияют на качество самих явлений. Можно легко представить такую тьму гасителей, когда будет лишь мерцать звезда света. Но иногда самое простое и прекрасное сердце возжжет новую силу огненосца. Кроме человеческих воздействий и условий тонкого мира, множество явлений природы влияют. Так при грозе явление может усилиться, когда масса электрическая нагнетает и внутренние огни. Вода тоже может благоприятствовать явлениям внутреннего свечения при некоторых минеральных особенностях. Конечно, хуже всего непроветренный ядовитый воздух домов. Конечно, если он является рассадником болезни, то насколько он может подавлять эманации сердца? Уявление свечения чаще, чем думают, но предубеждение и рассудочность всегда найдут свое умышление. Несчастье в том, что люди не могут найти несвязанные суждения. Пресловутая освобожденность, о которой так любят говорить, прежде всего, не будет рабством суждений. 94. Когда призываю «помогите мысленно», тем оказываю особое доверие. Не каждого можно просить о мысленной помощи. Нужно быть уверенным в свойствах мысли и в сосредоточенности сердечной энергии. Такие отборные мысли, как сильное радио. Нужно уметь собрать всю преданность и уметь не загромождать мысли посторонними чувствами. Ураган необходим, чтобы донести посылки. Крайней необходимости будет неуклонностью. Неправильно думать, что мысль нужна для земного плана. Может быть, она еще более нужна для тонкого мира, создавая мощное сотрудничество. При нагнетении мира часто можно создавать равновесие именно мыслями. 95. Воздействие токов, отмеченные вами, имеют двоякое значение. Они уравновешивают толчки космические и умножают силы посылок. Это так называемая психофизическая терапия. При сгущении тьмы такие сильные токи полезны. 96. Подвиг должен быть предметом беседы в каждый знаменательный день. Нужно принять подвиг как нечто призванное и не устать говорить и мыслить о нем. Несчастье порождается умолением подвига. Точно в малую дверь вносят большое подобие храма и при толчках ломают самые ценные украшения. Опасно в день знаменательный вносить свои сетования. Как пояснить, что такие грубые приемы подобны падению молота на струны приготовленного инструмента? Человек, изрыгающий самые разрушительные слова, как младенец прибавляет, ведь небо не обрушилось. Он не может усмотреть разрыва внутренних нитей, которые ничто и ничем не может связать. Так часто наносится непоправимый вред. Но каждое сердце, познавшее огни, утвердит понятие подвига, ибо без него тесна и невозможна жизнь, так понесем подвиг всех трех миров. 97. Шамбала проявляется под самыми разнообразными обликами в связи с понятием века. Правильно изучать все циклы легенд Азии. Так можно дойти до древнейших учений, связанных с Сибирью, как самую неизвестную и исконную частью материка. Связь иероглифов с начертаниями островов Пасхи, несомненно. Так показано уявление нового сочетания народов, что вполне соответствует древнейшим сведениям. Так еще раз видите, как летописи сохранили верные исторические данные, но люди лишь с трудом понимают их. Верно заметили, что данные о Калачакре обходятся молчанием. Это не только из невежества, но и из ужаса коснуться основ. Человечество с одинаковым содроганием обходит колодцы знания. Это о всех мирах, и о мире огненном также содрогнуться. 98. Ищите деление людей по стихиям, не только по качеству крови, но и по свойству нервного вещества можно будет замечать прямую реакцию по стихиям. 99. При каждой болезни можно применять мысленное лечение или облегчение. Но такая мысль должна выталкивать болезнь из организма со всею силою, без колебаний и без промежутков. Но если подобная мощь невозможна, то лучше вообще о болезни не думать и предоставить низшему манасу вести внутреннюю борьбу. Самое вредное мысленное шатание и представление победы болезни. Лучше в таком случае отвлечь внимание больного от его состояния. Когда люди заговаривают о гибельном исходе болезни, а они сами приближают его. Самая несложная болезнь может принять размеры опасные при питании мысленным. Следует наблюсти в больницах, как влияют мысли на процесс болезни. Даже заживление ран зависит от психической энергии. Приходим опять к тому же огню, порождаемому мыслью. Все лечения лучами, тепловым воздействием, световыми применениями являются теми же огненными воздействиями, которые слабы по сравнению с мощью мысли. Потому самый жизненный совет — развивайте мысль огненную. 100. Правильно соображение о синтетическом значении земного существования. Нужно сохранить всю силу сознания при достижении высших сфер тонкого мира. Но лишь синтетическое сознание дает эту возможность. Также нужно приучиться к скорейшей ориентации. Но что же, кроме синтеза, поможет в этом? Люди говорят о зоркости, но под таким качеством понимают зоркость в одном направлении. Но даже хорошие дозорные погибали от устремления в одном направлении. Можно ли оценивать все богатства природы, если наш глаз не навык к подвижности? 101. Не может быть оправдания там, где есть ненависть. Зову к доброжелательству, а не к слабости. Можно все отдать на служение свету, но на огне нужно испытать доброжелательство. Нужно понять это струнами сердца. Но когда встретите тигра, не думайте о помощи. Есть мера мерзости. 102. Мысль по своей безвременности и безмерности принадлежит к тонкому миру. Но и в этом построении нужно различать еще более глубокие возможности. Мысль огненная идет глубже мысли тонкого мира. Потому огненная мысль справедливее являет творчество высшее. Каждый при внимательности может различать эти два наслоения. При обычном мышлении часто мы осознаем течение как бы второй мысли, очищающей, углубляющей первую. Это не есть раздвоение мышления, но наоборот, это будет признаком, что более глубокие центры принимают действенное участие. Этот пламенный процесс имеет в индуистской метафизике особые термины, но мы не будем их касаться, ибо это приведет к спорам и к западной аргументации. Не помогут такие прения, когда нам нужно напомнить простой факт мышления, связанного с огненным миром. Даже дети восклицают «Осветило» или «Озарило меня». Так называются моменты решений правильных и мгновенных. Можно припомнить, как решала задача Ковалевская. Характерно такое огненное состояние, связанное с огненным миром. Вы знаете, как поверх тонких мыслей являются глубинные, которые иногда трудно отделить от мыслей тонкого мира. Это невозможно при состоянии нашей планеты. Но одно ощущение этого двойного порядка мыслей должно заставить вас осознать деление миров. 103. Конечно, иногда имеем дело с давними воспоминаниями, но могут быть случаи огненного просветления. Так было и в том случае, о котором вспомнили. Мир огненный приносит нам молнии озарения совершенно так же, как в грубом проявлении грозы. Так же, как грозы постоянно снабжают землю очищенным запасом праны, так же и мир огненный проливает постоянно волны воздействия. Жаль, что редкие приемники, но если начать упражнять сознание на общение с огненным миром, то такой приемник может естественно утвердиться. Но самое простое для всех миров — прилепиться крепко к иерархии. 104. Жестокосердие есть мертвосердие. Умершие сердца наполняют мир тлением. 105. Если можно различать слои мысли, то также можно ощущать разные виды деятельности. Сперва вся деятельность кажется происходящей на земном плане. После, среди так называемых сновидений, отделяются чувства знания, как бы отдельной деятельности, происходящей не только на земном плане. Так образуется первое осознание при вхождении и других миров в наше существование. Затем уже в состоянии полного бодрствования начинают замечаться мгновенные отсутствия, не связанные ни с каким заболеванием. Так еще глубже намечается связь миров и наше участие в них. Нелегко сознанию охватить представление о мирах незримых. По причине нашей плотной оболочки мы очень трудно сознаем все возможности вне нашего зрения. Нужно привыкать мыслить о целых мирах, реально существующих. Тонкий мир не есть только наше состояние. Он именно представляет из себя целый мир со всеми возможностями и препятствиями. Явление жизни тонкого мира недалеко от земного, но в иной плоскости. Все заработанное не исчезает, наоборот, оно умножается. Но если здесь трудно сохранить ясность сознания, то там это еще труднее, ибо встречается множество явлений новых для нас порядков эволюции. Так особенно нужно хранить завет о ясности сознания. Конечно, это и выражается истинным синтезом. Но если сознание так нужно для тонкого мира, то насколько же оно необходимо для мира огненного? 106. Мастер-плавильщик советовал новому работнику, как подходить к печи раскаленной. Но работник непременно хотел только узнать о химическом составе пламени. Мастер ему сказал: «Сгоришь, пока подойдешь к пламени. Химическая формула не спасет тебя. Да, я одену тебя и сменю обувь твою, и защищу глаза твои, и укажу дыхание полезное. Сперва запомни все переходы и смены жара и холода. Могу самое огненное дело сделать тебе привлекательным. Ты полюбишь вспышки и сияние огней. В напряжении пламени ты найдешь не ужас, но трепет восторга, и огонь, правильно воспринятый, укрепит сущность твою». Так можно советовать каждому, начавшему мыслить о мире огненном. Принесем сначала преданность огненную и вырастим ту степень любви, которая действует как свет негасимый. Если мир земной основан на рукотворчестве, то привлекательно приближаться к мысли творчеству. 107. Один китайский философ, зная ужасные лики низших слоев тонкого мира, решил притупить их впечатление. Для этого он наполнил свою спальню самыми страшными изображениями. Находя среди тех отвратительных личин, он надеялся, что хуже худого не будет. Такой метод отвратителен, хотя в той или иной мере люди любят его. Наоборот, мы учим делать глаз незрячим на отвратительное. К тому же невозможно представить всю меру ужасов, созданных людскими пороками. Даже здесь, в земном мире, мы часто ужасаемся нечеловеческими обликами. Но можно представить, во что они превращаются при обнаженной сущности своей. Мы здесь часто испытываем натиск этих темных сущностей. Они пытаются уничтожить все опасное для них. Они стараются обессилить во время сна, чтобы тем легче подбросить вред, пользуясь нарушением равновесия. Нужно не считать эти темные порождения суеверием. Каждый ученый должен понять всю глубину перспективы бытия. Он понял неисчислимость малых организмов. Он видел кости великанов-животных и может увидеть еще больше, если заглянет вглубь пещер гималайских. Так ученый отмеряет в бесконечность и считает бесконечные величины простыми математическими решениями. Значит, именно ученый должен допускать и беспредельность огненных образований. Так нужно от грубейших математических нулей послать воображение в беспредельность, помни, что пустота не существует. 108. Просите Ур рассказать о многообразии огней, виденных ею. Пусть все эти лучи, звезды, лотосы огненные, цветы и все прочие явления огненного мира живут и утверждаются. Невозможно в земных словах изобразить все качество этих огненных видений. Как прозрение за какими-то пределами открывается огненная область. Не определить ее временем, не указать причину возникновения, ибо слишком не в земных мерах огненные стихии. Но если мы видим ее и в грубых проявлениях, и очень тонких, значит, даже наше плотное бытие может предвосхищать сферу высшую. Приобщение огненное незабываемо, если хотя бы однажды совершилось. Так соберем мужество для восхождения. 109. Трехмерность есть оковы демона, как сказал кто-то. Действительно, тот, кто сковал человеческое сознание трехмерностью, был настоящим тюремщиком. Как же можно было сокрыть прочую, прекрасную, высшую мерность? Дети в первых вопросах своих часто устремляются за пределы условных ограничений. Древняя мудрость нигде не настаивала на трех измерениях. Лишь при огрубении человечества ограничение заняло умы. Замечательно, что люди начинают заниматься ограничением, когда светильники сердца потухают. Можно привести множество исторических примеров этому самоумолению. Но человеческое сознание не хочет понять основы самосовершенствования. Тем оно пытается закрыть самые ценные возможности. 110. Познавание огненных воздействий распределено по чувствам. Первое впечатление будет зрительным, со всем огненным разнообразием. Затем присоединится слух с музыкой сфер, с колоколами, со струнами природы. Затем приходит утончение осязания с ощущениями ритма, жара и холода. Труднее всего с обонянием и вкусом. Но Ур знает, что значит слышать запах человека на дальнем расстоянии. Теперь Ур знает и другое очень трудное. Ощутить вкус металла, находящегося в тонком мире, уже является очень большим утончением. Но не только нужно иметь силу различать эти воздействия, но их нужно уметь заметить. Такое развлечение очень редко, но, выходя за пределы трехмерности, оно делается доступным.